Я хочу ваше внимание сегодня привлечь к первому псалму. Но в отличие от моего обычного подхода к тексту, я хотел сегодня поработать вместе с вами над одним очень важным вопросом, который будет темой моей проповеди сегодня. Каким образом первый псалом приводит нас ко Христу? Как первый псалом должен привести нас ко Христу? Ставя вопрос таким образом, я далек от того, чтобы утверждать, что только первый псалом ведет нас ко Христу. Это понятно. Все псалмы прямо или косвенно должны привести нас ко Христу. И, конечно же, вы знаете, читая книгу «Псалтырь», что там есть много разных категорий псалмов. И одна из них очень важна – это мессианские псалмы, которые прямо указывают нам на Божьего Сына, на Мессию, на Его Царство. Я не только об этих псалмах говорю, я говорю о всех псалмах. Но я также хотел бы отметить, прежде чем мы его прочитаем, этот псалом, я хотел бы отметить, что говоря о псалмах, что они ведут нас ко Христу, мы не должны думать, что только псалмы имеют такую цель. Все тексты Писания имеют эту цель. Вскрыв нашу порочность и бессилие спасти себя, вскрыв все наши тенденции к самоправедности, помочь нам увидеть, почему мы нуждаемся в Нем, в Иисусе Христе. Это цель всего Священного Писания, о которой говорил сам Христос. И говорил не раз. Он говорил в разных контекстах о том, что все Писания свидетельствуют о мне. Мы читаем это в книге Иоанна. Мы читаем также в книге Луки, когда Иисус Христос шел с двумя учениками, которые направлялись в Эммаус. Он после очень сердечного, дружественного разговора с ними Он приводит их к Писанию, и мы читаем именно в этой главе, что Он, начиная от Моисея, затем из всех пророков, из всего Писания, Он изъяснял им, каким образом они говорят о Нем. Об этом есть много очень разных трудов, есть даже целые богословские направления. Но я очень, друзья, сегодня хотел бы поделиться этой очень для нас необходимой и важной, важным принципом. Всякий раз, когда мы открываем Писание, мы должны найти в нем Христа. И если мы не соприкоснулись с Ним, если в своем размышлении мы не пришли к Нему, мы лучше всего, наверное, хотя это может быть и хуже всего, мы превратимся просто-напросто в самодовольных, самоправедных фарисеев. Об этом я немножко скажу в конце. Но я хотел сегодня еще раз, друзья, ваше внимание обратить на то, что вся Библия указывает нам на Иисуса Христа. Вся Библия является откровением или одной историей, которая помогает нам понять суть каждой библейской истории, которую мы находим в Бытие, в Исход, в Левит, Числа, Второзаконие и так дальше. Любые тексты, если даже не прямо говорят о Христе, они должны подготовить нас ко Христу, либо открыть нам Христа, либо привести нас ко Христу. И об этом я хотел сегодня немножко поделиться с вами. Я еще раз хочу напомнить, друзья, это задача каждого пастора. Не вести людей просто к себе или каким-то, даже в церковь. Наша первая задача – привести их ко Христу. Кто придет ко Христу, придет в церковь. Мы даже читаем в Матфея, когда Христос говорит, Он говорит, идите и делайте учениками. Он не сказал, идите и делайте церкви. Он сказал, идите и делайте людей учениками. И там, где появляются ученики, там появляется церковь. Что это означает? Что там, где нет учеников, там и нет церкви. А ученики – это те, которые последовали за Христом, которые свою жизнь отдали Ему. Я хотел бы сейчас прочитать, друзья, прежде чем это еще часть моего вступления, я хотел бы, прежде чем мы прочитаем первый псалом, который вы, наверное, все знаете наизусть, я хотел бы прочитать одну очень важную цитату, которая, я прошу вас, чтобы вы внимательно на нее обратили внимание, хоть это типичное выражение автора или писателя, пастора, это Джон Пайпер. Вот что он пишет. Спасение – это работа Бога, которая направлена на такое преображение сердца, чтобы мы любили Бога больше, чем телевидение, пищу, сон, секс, солнце, славу, друзей, дом, деньги. Список можно продолжать. Но я хочу ваше внимание обратить еще раз, почему эта цитата очень ценна для меня. В ней очень точно показана проблема ее решения. В ней очень четко определяется, что такое спасение. Спасение – это работа Божья, это не наша работа. От самого начала до самого конца – это Божья работа. И в определенный момент Бог подключает нас к этому труду, но это Божья работа. Суть этой работы в том, чтобы каждый человек, кто влюблен в фильмы, в удовлетворение своей души, возможно, какими-то разными инста и фейс, и разными граммами, чтобы люди, которые любят пищу, сон, секс, солнце, славу, друзей, дом, деньги, что бы то ни было в вашем случае, чтобы эти люди, зная или имея это все, чтобы они любили Бога больше. И здесь очень важный момент, друзья. Это происходит не только в начале христианской жизни. Спасение – это Божья работа, которая продолжается ежедневно. И суть ее заключается в том, чтобы через Евангелие, через благую весть или действием благодати с помощью Духа Святого мы любили, каждый день учились, любить Бога больше, чем все то, что есть в нашем списке. Но каким образом мы, пасторы, каким образом мы можем привести людей ко Христу? Каким образом эта работа совершается? Только через Писание. Только через Писание, которое имеет своей целью не просто наполнить баки нашего сердца знанием библейским, но привести нас ко Христу. Еще раз хочу сказать, если мы читали Библию, но не встретились со Христом и не соприкоснулись с Ним, не понуждались в Нем, мы не читали достаточно и мы не читали верно. И мое огромное переживание, друзья, мое желание, чтобы мы каждый раз, когда соприкасаемся с Божьим Словом, либо здесь, в церкви, либо каждый из вас, когда вы соприкасаетесь с Ним, чтобы вы могли понимать эту важную цель. Мне нужно найти Христа, мне нужно с Ним, мне нужно понуждаться в Нем и знать, каким образом я могу Его найти. Первый псалом, вы знаете, как он звучит. Я его прочитаю, вы откройте этот текст. Может быть, некоторые фразы где-то вы упустили, слова. Я попробую сегодня их напомнить, хоть немножко потрусить это дерево, как Лютер говорил, потрусить этот псалом, чтобы он в наши сердца наполнил, наши сердца наполнил Евангелием, истиной, благой вестью. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь. И будет Он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что Он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Я хочу вместе с вами ответить на три вопроса. Это будут мои три пункта. Первый вопрос – о чем говорит этот текст? Это самый главный, фундаментальный, базовый принцип. О чем говорит этот текст? Второй очень важный вопрос – какое отношение этот текст имеет ко Христу? Мы не находим здесь имени Христа, мы не находим здесь Мессии, мы ничего не видим здесь, чтобы как-то указывало нам на Христа на первый взгляд. И третий очень важный вопрос, который я очень коротко затрону в самом конце. Почему это жизненно важно? Читая любой текст Писания, нужно прийти ко Христу. Почему это важно? Итак, первый вопрос. О чем говорит нам этот текст? Этот вопрос всегда должен звучать в нашем сознании, и вы слышали об этом не раз. Неверный вопрос, что этот текст значит для меня, или даже что я вижу в нем. Самый важный вопрос и фундаментальный вопрос в любом тексте, что этот текст говорит мне, о чем говорится в этом тексте, о чем, о ком, каким образом говорит. И мы делаем с вами самые разные наблюдения. И я хотел бы предложить для вас, может быть, не просто, как обычно в комментариях мы находим два пути, но я хотел бы показать вам на основании этого текста, что речь идет о праведнике. О праведнике, у которого есть очень близкие и очень глубокие отношения с Богом. О праведнике, вы помните о том, что первый псалом, это является своего рода как фойе, как дверь в книгу Псалтырь, которая учит нас, как жить в самых разных обстоятельствах жизни. Многогранность наших ощущений, чувств, переживаний, сложностей разных настолько обширна, что в этой книге понадобилось 150 псалмов или 150 глав, чтобы попробовать хоть немножко нам показать, каким образом нам нужно жить в разных обстоятельствах жизни и как мы можем правильно жить перед Богом праведной жизнью. Так вот, о чем говорит нам этот текст? Этот текст говорит нам о праведнике на фоне или в сравнении с нечестивым, грешным человеком. Если внимательно смотреть на весь псалом целиком, то подчеркивается три очень важных признака праведного человека, каким Библия поощряет каждого из нас быть. Библия поощряет нас быть такими. Я хочу, чтобы... Сразу вот здесь, я не вижу, кто у нас там на этом самом. Сразу вот три подпункта, я хотел бы, чтобы вы увидели их. Это весь псалом. Речь идет о блаженстве праведника, речь идет о благочестии праведника и речь идет о безопасности праведника. Я хочу вам показать это. Кое-что видно сразу, кое-что не совсем сразу видно, но мы должны это увидеть. Эти три характеристики, они говорят, это жизнь праведника. Первое, что он говорит, этот человек блажен, он счастлив. Этот человек счастлив. Его счастье не зависит от разных ситуаций, обстоятельств. Это счастье имеет совершенно другую природу. Оно даже и называется здесь в русском переводе как блаженство. Намного больше, чем счастье. Так вот, в чем заключается блаженство праведника? В первую очередь, мы читаем, что он ненавидит грех. Он ненавидит грех. Блаженный человек, счастливый человек – это человек, который не потакает греховным похотям, не потакает разным желаниям, которые у него появляются. Он не просто-напросто идет на поводу у всех своих разных мыслей, ощущений. He does not follow his heart. Он не следует своему сердцу, он ненавидит грех, он бежит от греха, противится греху, борется с грехом, побеждает грех, и это делает он постоянно, интенсивно и с радостью. Он находит в этом счастье. Он понимает, что его главный враг – это грех. И грех не только, который вне, но внутри. И здесь мы видим, в первую очередь, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что трижды говорится об одном и том же. Это типично для псалмов. И кто-то наблюдает из комментаторов, что там есть определенная деградация. Возможно, есть, возможно, нет, это не так важно. Но здесь автор употребляет три разных фразы для того, чтобы подчеркнуть. Праведный человек делает это, он жаждет этого, он занят этим, он борется со своим врагом, он знает, что может проникнуть в его душу, что может поразить его. Он бежит от греха, противится греху. Трижды говорится об одном и том же. Праведник не ходит, он не стоит и не сидит. Каждое слово описывает образ жизни. Это три разных слова, которые описывают образ жизни праведного человека, то есть его поведение, его действия, отношения, реакции. Он намеренно, интенсивно, постоянно борется со всем, что неугодно Богу. Здесь также повторяются три очень интересных слова, и они тоже не случайны. Он говорит, что праведник не ходит, не стоит и не сидит, и употребляет три слова – совет, путь и собрание, которые трижды указывают на идеологический фактор или образ мышления. Помните, что слова «не идет» или «не ходит», «не стоит» и «не сидит», они говорят об образе жизни, о действии, о поведении. Здесь он говорит о том, что этими словами «совет», «путь», «собрание» указывают на идеологический фактор или образ мышления, который определяет образ жизни. То, как человек живет, является следствием образом его мышления. Образ жизни – это результат образа мышления. Так вот, когда он говорит о совете, когда он говорит о пути, о собрании, он говорит об определенных entities или говорит об определенных инструментах или источниках идеологической, скажем, жизни или источника всей той жизни, которой живет человек. Это идеология, это может быть философия, правила, мудрость, ценности, мировоззрение, которыми живет общество, которыми пропитана культура, которыми движим весь мир. И в данном случае мир как организованная система зла, безбожное общество. Я думаю, что, помните, вы, наверное, хорошо знаете этот текст. Первое послание Иоанна, вторая глава, там написано «Не любите мира, не того, что в мире». И затем он говорит, кто любит мир, в том нет любви очи, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. То есть все, чем движим мир, это похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. Почему это важно? Потому что именно об этом здесь в первом псалме говорит автор. Праведник – это человек, который не ходит на совет, то есть он не ходит, не живет по советам нечестивых или по принципам жизни нечестивых людей. Затем он не стоит на пути, the ways of a sinner, он не стоит на пути, он не живет образом жизни грешного человека, который отвергает Бога, и он не сидит в собрании, то есть он не является другом с теми, кто не знает Господа, в том смысле, что он не заимствует из их жизни, не завидует нечестивым, как об этом говорят другие псалмы. Еще здесь есть три разных слова, которые обозначают одних и тех же людей. Они противопоставляются праведнику. Нечестивые, грешные и развратители. Я хочу, друзья, что мы делаем сейчас? Мы просто делаем наблюдение, что говорит автор, какие слова он использует, какую идею он хочет, чтобы мы услышали, какую истину. Разбираясь в этом всем, мы сможем увидеть, что он говорит. Но я хочу еще раз помочь нам увидеть. Нечестивое – это wicked в английском переводе, или безбожные, это враги, или криминалы, нарушители Божьего закона, они находятся в постоянном явном противлении к Богу. Когда он говорит о грешных людях, слово происходит от, в греческом это хамартия, на иврите это хата, означает промахнуться или не попасть в цель, не выполнить свой долг, провалить свою жизнь. Вот он говорит о грешных людях, он говорит, праведник не стоит на пути грешных. Затем, когда он говорит, о развратителях, здесь он говорит, это не только те, кто живут явной развратной безнравственной жизнью, в эту категорию включены все, кто пренебрегает Божьим Словом, кто отвергает его как основание для своей жизни и действий и смеется над Божьей истиной, превозносясь над Божьим откровением. Такие люди находятся во вражде с Богом, противятся Ему и всячески опровергают Его авторитет над своей жизнью. Когда мы читаем этот список, у нас есть одно искушение. Не позволить себе быть в списке нечестивых, грешных и неправедных. Или развратников. Те, которые смеются. Я думаю, что нам нужно быть очень осторожными от какого-либо сейчас своего личного выхода из этой ситуации. Этот текст, он помогает нам увидеть, что есть определенная проблема, есть определенная категория людей, и есть тот, который праведник, он не таков, как эти люди. Я хотел бы здесь сделать остановочку небольшую. Дело в том, что когда мы говорим о нечестивых людях, мы, конечно же, никогда не хотели бы быть такими и не записываем себя в эту категорию. Я думаю, что мы все считаем себя, если мы верующие люди, то мы далеко не эти. Но не спешите пока двигаться в ту сторону. Мы еще не знаем, где мы. Просто придем вот в этот текст, чтобы посмотреть, о чем он говорит. Дело в том, что нечестивые и грешные могут быть очень благородные, благовидные люди. Я приведу вам сейчас несколько, один только приведу текст, у меня есть несколько, но у нас нет времени. Дело в том, что Псалом, вот возьмем только Псалом 35, в этом 35-м Псалме говорится о нечестивом человеке. И этот 35-й Псалом, друзья, он разрушает нашу идею, концепцию нечестия. Потому что, говоря о нечестивом, мы сразу думаем, это там люди. Но этот текст, он помогает нам увидеть, что нечестие – это не обязательно что-то явно враждебное. Смотрите, что он говорит. «Нечестие беззаконного говорит в сердце моем». Это, кстати, пишет Давид. И он говорит о своем сердце. «Нечестие беззаконного говорит в сердце моем, нет страха Божия пред глазами его, ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие». Речь идет о нечестивом человеке. Он отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Слова уст его, неправда и лукавство, не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом. То есть он вроде бы притворяется, как будто он хочет на самом деле что-то сделать с собой, вот убрать какое-то беззаконие. Но проходит очень немножко времени, написано, на ложе своем он замышляет беззаконие. То есть он становится, утро начинается, и он становится на путь недобрый и не гнушается злом. Эта похожая идея отображена в 35-м псалме, чтобы показать нам, чтобы мы не спешили с категориями, как будто бы нас там нету. Сам псалом, он хочет помочь нас остановить, чтобы мы увидели, что на самом деле происходит. Итак, этот человек, он, если мы суммируем первый стих, мы можем сказать, что блаженство праведника в том, что он, в нем в душе есть ненависть к греху, он не живет согласно советам нечестивых, то есть он не живет мудростью этого мира, его образ жизни не формируется советами других людей, которые не знают Бога. Он всегда плывет против течения, его жизнь находится на другой траектории. Он не ходит, не стоит, не сидит. И притом здесь нет исключений, что иногда у него получается, а иногда у него не получается. Это то, что делает праведник. Он всегда борется со грехом. Он никогда не поддается греху. Он никогда не идет на путь нечестивых. Он никогда, ни в малейшем случае, ни в малейшей ситуации, ни в малейшей реакции, он не поддается греху. Он не поддается греховным ощущениям. Вы, наверное, ощущаете немножко здесь, что происходит. Он абсолютно во всем подчиняет себя Богу и борется с малейшим проявлением греха. Не дает ему места. Блажен такой человек. Блажен праведник. Речь идет о радикальной перемене, которую совершает Господь. Вот, перенаправить душу, оторвать ее от греха, вырвать ее из мира может только сила Божия. Я помню, Алексей Иванович на 90-й год своего рождения, в конце вот этого мероприятия, я помню его молитву. Эта фраза застряла у меня в моем сознании, я ее очень часто вспоминаю. Он говорит: «Господи, я благодарю Тебя, что Ты вырвал меня из этого мира». Я как сейчас помню эту фразу. «Я благодарю Тебя, что Ты вырвал меня из этого мира». Здесь вот в этой одной фразе выражена вся суть благодати Евангелия, которая, в принципе, говорит: «Я раб греха, я бессилен себя спасти». Я бессилен себя спасти, я бессилен жить праведной жизнью сам по себе. Этот мир и его обольстительные обещания сильнее меня, но Господь, Ты благ, и Ты достоин всей моей сердечной хвалы. Своей могущественной силой Ты вырвал меня из этого мира, спас меня для себя. Очень много можно еще говорить об этом, но мы видим, что этот человек, его блаженство в том, что он любит закон Божий. Мы читаем: «В законе Господа воля Его». Точнее, здесь в оригинале не воля, а страстное желание, неутолимое желание, непрекращающееся желание, которое часто переводится как восторг и радость. В ESV, английский перевод, написано «He delights in the law of the Lord». Он наслаждается законом Божьим, он стремится, он жаждет, он радуется этому закону, он радуется воле Божьей, открытой в Божьем законе. То есть праведник находит удовлетворение, радость, наслаждение в законе Яхве. Стоит и это, на это обратить внимание, слово «закон» в оригинале означает или звучит как «тора», что буквально означает инструкция, наставление или направление, которое дает своему сыну отец. В другом смысле этот термин «Тора», он относится к первым пяти книгам Ветхого Завета, но позже он стал означать слово «Тора» или «Писание», начал означать все Священное Писание, включая даже Новый Завет, то есть в законе Господнем. Я должен отметить, друзья, что радость в данном случае, когда мы смотрим на это слово «delight», это не просто эмоциональное переживание. Это не просто эмоциональное переживание, но спасительная радость, которую человек находит в незаслуженном благорасположении и верности великого Бога Яхве, открывающегося в Писании. Я в руках держу Библию. Если бы я вам задал вопрос, что такое Библия, вы дали бы, я уверен, дали бы правильный ответ. Но поскольку я проповедую, то я должен вам сказать, что такое Библия. Это не противоречит тому, что вы думаете, и, возможно, мы даже с вами будем очень близки. Библия – это история о Божьей благодати к грешникам. Библия – это история о Божьей любви, которая на протяжении истории, начиная с самого первого мгновения творения, это история о Божьей любви, которая выразилась в творении. Это о Божьей любви, которая реагировала на грех Адама с Евой. И затем в каждой книге, в каждой истории мы должны найти Божью любовь. Это книга о Божьей любви, незаслуженной Божьей любви к грешникам. на фоне святости, на фоне Божьей справедливости, и на фоне Божьей ярости и гнева, который Он имеет против всякого греха, который восстает против Него, Бог показывает, какой Он благ. Это двигало на протяжении столетий, это двигало всю, каждое сердце верующего человека. Я когда-то проповедовал на 118-й псалом, отмечая только несколько таких очень ценных моментов, которые не просто так находятся в этом псалме. Я хотел бы их сейчас опять зачитать. Смотрите, 35 стих. Просто послушайте. «Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее». Я захотел ее, я возрадовался в ней. Когда мы читаем немножко раньше, «На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве». Я хочу напомнить вам еще несколько. Он говорит, «Истоевая душа моя о спасении Твоем, уповаю на Слово Твое». 92-й текст. «Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем». И много других текстов, которые говорят о том, говорит, «Господи, я люблю Твой закон. Это утешение для моей души. Это радость моей души». Очень важно нам ответить на вопрос, почему он это говорит. Когда он изучает закон, он видит Божье незаслуженное благорасположение. Мы проходим по на воскресных собраниях книгу «Бытие», и мы видим, как Бог своей благостью не только сотворил мир, своей благостью Он не только реагирует на Адама и Еву, но в каждой истории Он показывает свою любовь. И вот почему Давид говорит, я утешаюсь Твоей благостью, я утешаюсь Твоей верностью. Закон Твой, пути Твои, как Ты относишься к человеку, незаслуженно проявляя к нему любовь и благость, это удивляет меня. Это лучше сотовых мед или сотового меда. Это лучше всякого сокровища, утешение, которое я нахожу в Тебе, в Твоей благости. Вот, друзья, это очень важно проследить. Дальше написано и о законе, его размышляет он день и ночь. Размышляет, то же самое слово употребляется в книге Иисуса Навина. Это больше, чем просто думать об истине. Это слово говорит о намеренном, практическом применении определенной истины в жизненной ситуации. То есть истина заводит, истина определяет действие. Вот в Иисуса Навина мы там читаем, «Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все то, что в ней записано, тогда ты будешь успешен в путях твоих». Итак, блаженство или счастье праведника заключается в том, что он не живет согласно мирских идей, мудрости и ценностей. Но он в законе Божьем, то есть в Божьем Слове, он соприкасается с Божьей любовью, которая производит в нем радость, которая производит в нем новое утешение, новое упование, новое наслаждение. И это важно вот для чего, друзья. Это важно для его благочестия. Это важно для его благочестия. 3-4 стихи говорят о благочестии праведника, и речь здесь идет о его практической святой жизни, в которой проявляется Божья жизнь. Крайне важно отметить эту последовательность. Очень важно. Сперва внутреннее удовлетворение, сперва спасительная радость в Торе, или в Писании, сперва открывшаяся благость Бога, сперва любовь Отца и Его верность, а только тогда благочестивая жизнь. Мы не можем, друзья, исполнить или быть участниками того, что происходит в 3 стихе, если мы не испытываем 2 и 1 стиха, но в законе Господа радость Его. His delight. И в законе, о законе его размышляя, о путях Божьих, как он устраивает и спасает, он размышляет день и ночь. И поэтому это следствие. Будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет. И во всем, что он не делает, успеет. Почему важно отметить благодатную последовательность здесь? Только тогда мы будем способны жить благочестивой жизнью, когда мы получили благочестие или силу от Бога. Благочестивая, добрая жизнь – это в первую очередь не результат наших собственных усилий и нашей собственной дисциплины, но следствие сверхъестественного воздействия истины Божьего Слова на душу человека. Посмотрите на несколько этих фраз, которые использует здесь автор. «Будет он, как дерево, посаженное при потоках вод». Это источник и положение праведника. Он здесь сравнивается с деревом, которое посажено и растет при потоках вод, у источников. Не забывайте, что речь идет о сухом климате, пустынном безводном месте. Это далеко от той русской такой живописной картины, где ива склоняется над рекой, и река просто хлыщет, наполненная водой. Мне недавно один знакомый выслал фотографию дерева, которое вот так было посажено. Оно растет в пустыне, но воды, которыми питается, глубоко под поверхностью. И вроде бы все внешне кажется очень сухо. Это дерево там растет, потому что глубоко корнями оно сидит там в воде, которая под поверхностью земли. Дерево не может само себя посадить, его нужно, чтобы кто-то посадил. Так и праведник, так и его положение. Он посажен в новую почву, где есть вода. Вторая фраза, которая приносит плод в свое время свое, это плод праведника, это его действия, решения, реакции, поведение, которое угодно Богу. В Новом Завете это плод праведности или плод Духа. Он описан в разных проявлениях Духа Святого в жизни верующего. Любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание, верность – это плод Духа Святого. Лист, которого не вянет, говорит о красоте, полноценности жизни праведника. Еще интересно написано, что во всем, что он не делает, успеет. Это успех праведника. И речь здесь не идет о материальном благополучии или преуспевании в глазах людей. Речь идет о духовном успехе. Когда человек, наполненный жизненной силой, может проявить или принести плод вопреки ситуации, вопреки сухому климату, вопреки всему тому, что не способствует росту. Мы можем, наверное, с воскресной проповеди вспомнить. Это был замечательный пример. Успех Иосифа. Он был обусловлен одним фактором. Если вы помните, Бог был с ним. Бог был с ним, и он был успешен во всем, что он не делал. И это особенное Божье присутствие в его жизни делало его способным быть успешным в разных обстоятельствах перед Богом. Какие были обстоятельства? Зависть и предательство братьев, затем неожиданное возвышение, затем искушение, клевета той женщины, которая хотела его соблазнить, темница, забывчивые друзья, которым было хорошо, помните? Затем было благополучие, затем была встреча с братьями и возможность отомстить. Это все моменты, когда Иосиф мог поступить, как все. Но он был успешным и делал то, что угодно Богу, потому что корнями он глубоко был в отношениях с ним, что называется страх Божий. И это не только речь не идет о каком-то неприятном страхе, речь идет о трепете, о благоговении, которое переживает человек в присутствии Бога. Это трепет и благоговение радостное. Блаженство праведника в его благочестии, но сила его благочестия в истории о Божьей верности и незаслуженной благости, которую он черпает из закона Господа. Еще одно, безопасность праведника. Мы видим здесь последних два стиха, 5 и 6. Кстати, 4 тоже дополняет к праведнику, его благочестию. Не так нечестивые они, как прах, как пыль, как мякина. Этот концепт он взят из житниц, где сохранялось зерно, или куда свозилось сжатое зерно, пшеница или какой-нибудь злак. И таким образом, когда после просушки определенной, вы помните, наверное, вы слышали об этом не раз, на этом гумне происходила очень важная процедура, когда большой лопатой человек, который занят этим делом, он, набирая пшеницу, подкидывал ее, и ветер сдувал всю мякину, отделяя ее от зерна. Вот здесь нечестивые, если праведник, он похож на дерево, как дерево, посаженное при потоках вод, нечестивые, как пыль, как прах. Ветер дунул, и их нет. Они постоянно гонятся за чем-то, у них нет рельс в жизни, у них нет того, на чем они могли бы держаться, или что держало бы их. Но говоря о безопасности праведника в 5-6 стихе, я хотел бы ваше внимание обратить на вот эти два стиха вот с какой стороны. Автор сравнивает нечестивых и праведных следующим образом. Этот контраст, кстати, как раз и подчеркивает опасное состояние нечестивых и безопасность праведников. Нечестивые, как прах, возметаемый ветром, мы уже об этом говорили, они не устоят на суде. Очень важная фраза. Они не устоят на суде и в собраниях праведных. То есть нечестивые, о чем говорит, все нечестивые однажды предстанут на суд перед Богом, пред великим белым престолом. Каждый. Каждый даст отчет за свои дела и всю свою жизнь. Они не смогут устоять. То есть они не смогут ничем оправдаться. Они не смогут оправдаться своими достижениями, своей мудростью, своей праведностью, своими добрыми делами, своей религиозностью, своей хорошестью, если можно так сказать. Они не смогут быть в собрании праведных, то есть они навсегда будут лишены возможности быть в обществе праведных, спасенных по благодати, имена которых в книге Агнца. Они навсегда будут изгнаны и лишены этой возможности. Их путь погибнет. То есть их путь погибель. Но среди этого всего ужасного описания судьбы нечестивых звучит одна очень важная, ценная фраза. Это, кстати, это очень важный богословский прием, когда среди мрака, среди суда, среди всего того страшного осуждения, которое будет на белом престоле, Бог судить будет все народы, всех людей, здесь написано, Господь знает путь праведных. Это очень ценная фраза, потому что она веет совершенно другим. Здесь другое послание. Господь знает. Эта фраза указывает намного больше, чем просто быть в курсе или быть осведомленным. Здесь намного больше. Знать в Писании означает избрать, приблизить, понимать, снисходить, принимать, заботиться, иметь близкие отношения, любить, отождествлять себя с кем-то, сопереживать, проходить вместе. Это то, что происходит между мужчиной и женщиной в браке. Они знают друг друга, они познают друг друга. Говорит, речь идет о заветных отношениях, которые наполнены радостью, наполнены верностью, наполнены посвященностью. И здесь очень важно, смотрите, кто является главным персонажем в этом предложении, главным действующим лицом. Господь. знает путь праведных. Господь знает путь праведных. Мэтью Хенри отмечает: они счастливы, потому что знает Господь путь праведных. Он избрал их для этого пути. Он склонил их избрать этот путь. Он ведет и направляет их на этом пути и предопределяет все их шаги. Безопасность праведника, друзья, о чем говорит эта фраза? Безопасность праведника не в его руках, не в его праведности, не в его верности, не в его благочестии, не в милосердии его собственного происхождения, не в его благости, не в его верности, но в благости и верности и святости Господа. Господь знает, избирает, прощает, оправдывает, принимает, любит, понимает, хранит, оберегает, ведет, завершает. Праведные поэтому устоят на суде. Они устоят на суде, потому что они были оправданы Богом. Я хочу, друзья, остановиться на этом. Мы сделали с вами очень беглый обзор того, о чем говорит этот псалом. Псалом говорит о человеке праведном, который абсолютно во всем непогрешим. Он делает всегда то, что правильно. Когда этот человек живет так, он счастлив. Или он счастлив, поэтому он живет таким образом. Но второй очень важный вопрос: каким образом этот текст относится ко Христу? Второй очень важный вопрос. Засвети его, пожалуйста. Второй вопрос: о чем или какое отношение этот текст имеет ко Христу? Это очень важный момент, друзья. Для того, чтобы нам ответить на этот вопрос, нам нужно поработать еще с одним очень важным. Кто может быть этим человеком? Вот я когда слышу о блаженстве праведника, о его благочестии, я читаю этот псалом, не знаю, как вы, но я хочу. Я уверен, что вы тоже, вы хотите быть этим человеком. Если вы дитя Божие, то у вас Дух Святой будет производить это желание, и с каждым разом оно будет расти. Мы хотим быть блаженными, мы хотим радоваться в Его Слове, мы хотим быть, постоянно находить там свою волю, свою судьбу, свой смысл, идентичность и так далее. Мы хотим быть людьми, которые как дерево, посаженное при потоках вод. Разве нет? Я уверен, что это желание появляется у вас, когда вы слышите, читаете, изучаете этот псалом. Но вопрос, который я задаю сегодня, сейчас: кто может быть этим человеком? Кто может быть этим человеком? Как это происходит, что у нас появляется это желание? Или даже если вы неверующий человек сегодня, вы слышите это, Дух Святой может использовать этот псалом для того, чтобы возродить в вашем сердце это желание. Так вот, кто же на самом деле может быть таким совершенным праведником? Кто может во всей полноте быть таким блаженным, абсолютно благочестивым и полностью безопасным сам по себе на небесной проверке? Кто из нас может быть? Кто может из миллиардов людей на земле, живших и живущих сегодня, сказать, что никогда, ни в чем и ни по какому поводу не грешил, или доказать, что не согрешит завтра или сегодня вечером? Кто из нас никогда не пользовался путями и методами этого мира? Кто из нас, друзья, сегодня, всегда и везде, беспрерывно и повсюду наслаждался Божьим Словом и жил им? И жил им каждое мгновение. Кто из нас, изучив Божье Слово, применили его совершенно верно и эффективно? Кто из нас всегда приносил плод праведности в каждом месте, в свое время, в наших реакциях, в наших поступках? Кто? Есть среди нас тот, кто может похвалиться, что это я? Один комментатор очень точно отметил: если у вас есть хоть капля смирения, и вы способны более-менее верно оценивать свое прошлое, вы будете испытывать сожаление. Ни о ком из нас нельзя сказать, что он всегда желал только того, что правильно. всегда был смиренным, добрым, любящим и каждый раз принимал верное решение. Мы не всегда со всех ног бежали служить, делать добро, прощать. Ни о ком из нас нельзя сказать, что он всегда говорил правду, никогда не гневался, никогда не завидовал, не мстил, не роптал, не клеветал. Никто не может похвалиться, что наш жизненный путь всегда был отмечен незапятнанным благородством. Никто. Поэтому у каждого из нас есть повод для сожаления и раскаяния. Читай этот псалом. Но был на земле единственный человек, который действительно был блаженным, благочестивым и сам по себе безопасным. Только Христос, друзья, никогда не ходил на совет нечестивых. Он никогда не ходил по совету даже своего собственного сердца. Он всегда советовался со своим Отцом, пребывая в молитве постоянно. Только Христос не стоял на пути грешных. Он всегда ходил путем своего Отца. Только Христос никогда не сидел в собрании развратителей. Другими словами, только единственный человек, который никогда не пренебрегал Божьим Словом. Каждое движение, каждое действие Иисуса Христа было полным послушанием своему Отцу. Его совершенное действие, как говорил Спержен, заставляли сверкать все заповеди Божьего закона небесным сиянием. Только Христос размышлял в полноте и применял каждую истину совершенно верно и эффективно. Только Он, человек, Христос, Сын Божий, был способен приносить плод свое во время свое. Он был этим деревом, Он был ростком из сухой земли, которое принесло плод святости в каждом мгновении Его жизни. Только жизнь Христа была по-настоящему красивой и достойной подражания. Только Христос мог сказать в конце своей жизни: «Я исполнил волю Твою, Боже». В этом был Его успех. «Я исполнил Твою волю до конца». Только у Него была жизнь без сожаления. Он был действительно успешен в глазах своего Отца. В сравнении с Его святостью, все остальные нечестивы. В сравнении со святостью Христа, которую Он проявил, все остальные нечестивы. Мой микрофон даже не хочет говорить то, что я говорю здесь. Это очень важно видеть, друзья. Ни один человек на земле, даже самый святой, не может стать рядом с ним или близко сравниться с его праведностью. Никто из людей не устоит на Божьем суде, на Божьей проверке. Никто из нас не сможет устоять, выдержать эту проверку. Как я уже отмечал, это естественно для меня, для каждого из нас. Мы очень быстро приписываем себе место с праведными, не учитывая, что в Божьих глазах мы в списке нечестивых. Никто из людей не устоит. Никто из людей не устоит на суде сам по себе. А Христос смог. И только Христос смог выстоять на Божьем суде и признан праведником с большой буквы. Признан небесами и адом, и всеми, кто когда-либо жил и будет жить на земле. Праведник. Почему это важно, друзья? Если бы мы могли исполнить первый псалом, Христу не нужно было бы умирать. А это как раз и видим мы здесь, какими очень ценными словами описана здесь и жизнь праведника, и ценными словами описана жизнь нечестивых. Это еще не все. Христос сам пошел на суд как нечестивый, как самый нечестивый. Знаете, почему как самый нечестивый? Не только в количестве греха. Нечестие всего мира и вся проказа духовная, вся наша слепота, проклятие и позор легли на Его плечи, и Он понес наши грехи, Агнец Божий понес их на гору Господню. И там Он на кресте, Он предстал на суд Божий. Там на кресте Он понес всю силу и ярость Божьего гнева. Там на кресте Он испил чашу вечного осуждения, которое заслуживали мы. Вдвойне Христос исполнил закон. Своей жизнью исполнил все и заплатил штраф за всех нас, уплатив все наши долги на кресте. Но что еще важно видеть здесь? Христос поставил нас на этот путь. Христос ввел нас в собрание праведных. Он сделал нас своей невестой. И вот почему, друзья, какое отношение, нам нужно знать, какое отношение имеет это ко Христу. Потому что этот псалом, он говорит о жизни праведника, в первую очередь праведника, абсолютно праведного. Это об Иисусе Христе. Никто из нас не мог это исполнить и никогда не сможет. Но почему нам нужно таким образом прийти? Почему это важно, друзья? Почему важно найти Христа в изучении Писания? Смотрите, каждый текст, он приводит нас к определенной, я называю ее, духовной развилке. Каждый текст приводит нас к духовной развилке. Точке, откуда начинаются две духовные дороги. Одна называется самоправедность, я сам смогу. Собственная религиозность. Другая, вмененная праведность Христа. Смотрите, каждый текст, который мы изучаем, он открывает нам определенную истину, в данном случае о праведнике, как он живет, чего он не делает, зачем он спешит, каким образом он живет, что, чем он занят. И когда мы видим этого праведника, в первую очередь мы должны понять, Бог призывает нас к этому, но очень опасно нам двинуться своими силами исполнять то, о чем здесь говорится. Первая дорога – это самоправедность, вторая – это Христос. Только Христос на самом деле был блаженным, потому что Он радовался, как никто в Слове Божьем. Он никогда не ходил, не стоял, не сидел в собрании грешных, нечестивых. Он, как дерево посаженное, которое всегда приносило плод. Он. И теперь, смотрите, очень важный момент. Нам нужно быть в Нем, чтобы иметь то, что Он сделал, для того, чтобы были мы способными делать то, к чему Он нас призывает. Другими словами, нам нужно сначала успокоиться в Нем верою. Я вспоминаю очень часто этот момент, когда, помните, люди, окружавшие Христа, говорят: «Господи, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Что нужно? Какие дела нам нужно делать?» Если вы обращали внимание, Иисус Христос очень, очень тонко отвечает, используя их терминологию, отвечает совершенно в другом направлении. Он говорит: вот дело Божье. Другими словами, вот что делает Бог. Он дает веру в того, кого Он послал. Вот дело Божье. Веровать в того, кого Он послал. Кстати, в этой же главе, 5 глава Иоанна, речь идет о том, что Иисус Христос является хлебом небесным. Я есть хлеб. Я тот, который насыщаю. Почему это важно? Когда мы едим хлеб, у нас есть сила жить. Когда мы не едим хлеб, когда мы не насыщены хлебом духовным, у нас нет силы жить жизнью благочестивой, счастливой, жизнью, угождающей Богу. Почему же это важно найти Христа в изучении Писания? Пытаясь жить христианской жизнью своими силами, без первичного насыщения благодатью, то есть, что Бог это совершил во Христе, очень опасно. Почему? Это будет делать нас самоправедными, что приведет к гордыне и превозношению над другими людьми. Я могу. Я это делаю. Я пощусь. Я читаю Библию. Я изучаю. Я молюсь. У меня все получается. Я всем говорю. Когда человек своими силами начинает жить христианской жизнью, он становится гордым и превозносящимся над другими людьми и осуждает других людей. Это опасность, которую нам нужно очень быть серьезными, чтобы не впасть в нее. Либо Это приводит к унынию, к отчаянию и депрессии. Мы начинаем пробовать жить христианской жизнью, мы видим, что у нас не получается. Мы видим, что мы тут-то сям где-то и забредем куда не нужно, сделаем не так, как нужно, плод Божий не принесем так, как нужно, не сказали, не прореагировали, не избрали то, что нужно. И мы вдруг начинаем понимать, что мы хотели бы быть, но как им быть? Так вот, почему нужно прийти ко Христу? Потому что только Христос на самом деле мог быть этим праведником, и Он приглашает нас к себе, чтобы, успокоившись в Нем, мы могли явить ту жизнь, которую Он призывает нас. Суть греха и всякой религиозности заключается вот в этой зацикленности на себе. Я могу, я сделаю, вперед, побежали. Отсюда происходят все наши беды, все наши расстройства. Евангелие о Божьей благости и принятии спасает нас, приковывая, друзья, все наше внимание души ко Христу и ставя Его в центр христианской жизни как источник. И когда Божье Евангелие проникает в нашу душу, когда мы вновь и вновь понимаем, что мы приняты и прощены, и оправданы, и любимы, тогда мы с радостью будем делать все, что Бог повелевает нам. Вот даже в этом здании есть две категории христиан. Есть те, которые делают это своими силами, и есть те, которые делают это с радостью, будучи насыщенными Божьей благодатью. Поэтому, когда мы изучаем любой текст, нам необходимо прийти к Евангелию, ко Христу. Нам нужно вкусить благодать, чтобы мы могли противостать греху. Чтобы мы могли любить Бога, чтобы мы могли повиноваться Его Слову. И, друзья, смотрите, почему это важно. Только тогда, когда мы получили прощение, мы можем дать его. Только когда мы испытали милосердие, мы можем быть милосердными. Когда мы пережили благодать, мы можем дать ее другим. Другой христианской жизни нету. Только тогда, когда мы успокоились во Христе и нашли покой в Нем, верою, когда мы уверовали, что и блаженство, и благочестие, и безопасность мы имеем уже в Нем, тогда из любви к Нему, из радости мы идем и совершаем Его дело. Блаженство – это незаслуженный дар Божий, который не зависит от внешних обстоятельств, но от наших глубоких отношений с Богом, которые строятся на Его верности, на Его благоволении, на Его милости к нам. Благочестие – мы не можем его сами придумать. Это следствие Божьего благоволения, проявленное в благочестии Христа, которое было вменено нам и поэтому дает силу для благочестивой жизни. Безопасность – ведь это уверенность, которая зависит от Божьей верности. Наша безопасность зависит не от нашей верности. Мы не сможем, друзья, потому что мы люди и грешные, мы не сможем всегда быть верными. Но наша уверенность, наша безопасность от того, что Он верен. И вот почему мы можем успокаиваться в Нем. Я еще раз хочу напомнить эту цитату Джона Пайпера. «Спасение – это работа Бога, которая направлена на такое преображение сердца, чтобы мы любили Бога больше». Я хочу здесь добавить «сегодня», чтобы мы сегодня любили Бога больше, чем фильмы, чем пища, чем сон, чем солнце, чем секс, чем слава, чем друзья, чем дом, деньги. Любить Бога больше. Друзья, это невозможно родить своими силами. Это происходит тогда, когда мы приходим ко Христу, который является явлением и откровением Божьей любви и благости, незаслуженной благости к нам, грешникам. И когда мы соприкасаемся с этой любовью, друзья, у нас появляется новое сверхъестественное желание вновь любить, прощать, служить, делать добро, поставить свои и чувства, и похоти, и все поставить в сторону, чтобы делать то, что угодно нашему Спасителю. Мы на этом сейчас остановимся. Я хочу задать вам вопрос, и мне. По какому пути идете вы сегодня? Боретесь ли вы со своими грехами и самоправедностью, своими силами или благодатью, Евангелием Христовым? Наслаждаетесь ли вы Словом Божьим, потому что вы просто его читаете, или потому что вы находите там Христа? Пусть Господь поможет нам всем находить его в Писании каждый раз, когда мы читаем, изучаем его. Аминь. Помолимся. Отец наш, мы благодарим Тебя за этот текст, благодарим Тебя за Христа, благодарим Тебя за крест, на котором мы слышим один и тот же приговор всем. Благодарим Тебя за крест, на котором мы слышим торжественное «Свершилось». Благодарим Тебя за Христа, который на этом кресте унес все наши болезни, нечестие, грехи, беззаконие. И там понес наказание за нас. Благодарим Тебя, Господь, что вместо нас Ты прожил жизнь святую, дал ее нам и умер на кресте вместо нас. И даешь нам безопасность вечную, вечную, которая строится на Твоей благодати. Слава Тебе за это, наш Бог. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!